«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Эдгар Запашный, Алексей Осин в студии. Алексей коротко рассказал одно из своих любимых произведений.
Детских книг, да.
Я тоже похвастаюсь. Мое увлечение литературой в детстве началось, и моя первая официальная книжка называлась «Приключения муравьи Ферды». Вот, это погружение в мир насекомых. Значит, главный герой, вот сам муравья Ферда, честно говоря, очень, мне кажется, позитивно повлияло на мое отношение к животным, потому что, ну, когда собаки, кошки, все это с тобой рядом, это уже привычное, да? А мир-то он гораздо больше и гораздо интереснее. И ты, как ребенок, не обращаешь внимания, что там шмель, бабочка, это все наши животные, которые всегда будут рядом, и нельзя там оторвать крылья и смотреть, как она тонет, или еще что-нибудь. Вот эти все детские развлечения для меня стали абсолютно неприемлемым, потому что для меня вдруг муравья оказался, ну, чуть ли не личностью, к которому я уже стал относиться совершенно по-другому. И вот я тут вас поддерживаю. Такая информация на ребенку крайне необходима.
Причем еще в такой форме, очень интересной и доступной. И действительно, один этот еще мультик чего стоит, да, про муравьишку.
Дорогие друзья, ну, а сейчас мы продолжим. У нас в студии кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Иванович Гниненко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы являетесь специалистом как раз вот про тех животных, про которых мы только что рассказали?
Ну да, можно так сказать, потому что я когда-то увлекался и муравьями, но сейчас больше занимаюсь, это основная моя работа, защитой леса от всяких вредных букашек, которые его там пожирают. Угу. И мы противодействуем этому.
А противодействуете, спасая лес?
Да. Спасая лес, потому что, ну вот сейчас, например, в центре европейской части большие такие, ну, не разрушения, но повреждения лесу. Нанес такая букашка зловредная, непарнышил копрят, и очень много бабочек появилось, и в ближайшее время сейчас начинается их лёт, и скоро будут в Москве летать бабочки, все должны быть готовыми к тому, что вот увидят этих бабочек. А гусеницы их поедают листья, и в этом году нанесли повреждения, с ними боролись, проводили обработки.
А что касается муравьев, они лесу наоборот, по-моему, пользу приносят, если я правильно помню.
Ну да, была даже такая одно время в советский период, в 60-е, в 70-е годы, целая кампания про то, как надо муравьев расселять, как надо их там огораживать. Даже были такие горячие головы, которые предлагали проводить вот с этим же непарным шелкопрядом борьбу авиационным методом с помощью муравьев.
Брали... Авиационным?
Да. Муравьев брали, значит, из муравейника, так, из этой кучи, брали вот все содержимое вместе с муравьями. И логика была такая. Вот мы сейчас летим над очагом непарного шелкопряда, где он там пожирает все, и выкидываем этих муравьев. Они снизу, сверху летят, попадают на листья, и как злые волки начинают нападать на гусениц. Да. Почему пришла такая в голову идея? Сказать очень сложно, но, естественно, муравьи никого там не нападали. Им было не до того, ну, представьте, муравей – это такое создание коллективное, да, он живет в доме, и вдруг его откуда-то там достали, куда-то бросили. Ему самое главное теперь, как он оказался на земле, хоть каким-то образом найти, где же вот тут муравейник родной, не до всяких там гусениц. Поэтому один раз сделали и больше, к счастью, не делали.
У меня вопрос наивный, но, по-моему, он сейчас повис в воздухе. А муравей, сброшенный с самолета, он вообще способен выжить?
Нет, выжить-то он способен. Ну, конечно, ему не позавидуешь. Потому что это такой стресс, который трудно пережить.
То есть он что, он спланирует?
Да? Ну он будет лететь, но он же такой не массивный. Он легенький, ветерок его будет немножечко тормозить. То есть он живой упадет.
Он приземлится живым, да?
Да, живой упадет. Ничего не сломает ни одну из лапок, да, это точно.
Говорят, что муравьи практически не изменились за 100 миллионов лет. Ну, вот они где-то 100, примерно такой порядок цифр назад в юрском периоде появились. И вот с тех пор практически закуклились в своем развитии. Это правда или нет?
Ну да, вообще многие насекомые, там тараканы всякие, они не изменились, потому что они так совершенны, что окружающая их среда меняется не так уж кардинально, чтобы им самим меняться. Им достаточно того, что они приспособились и живут. Их численность довольно велика. Вообще, люди очень наивно думают, что это их людская сейчас вот эпоха. Планета. На самом деле, это эпоха насекомых. Потому что насекомых больше всего, насекомых видов на Земле больше, чем всех остальных живых существ вместе взятых. Угу. Поэтому это самое разнообразное такое творение Господне, вот насекомое.
Ну, человек всего лишь 8 миллиардов, а одних только муравьев 20 квадриллионов. Я даже так глазами не представляю эту цифру. А вообще 15 тысяч видов, ну, там, примерно, да? Это много, мало?
Ну, хватает для функционирования всей экосистемы Земли. Хватает, конечно, да.
А говорят, что они живут в тропических лесах, в основном в саваннах 2/3 видов обитает. А нам тогда что достается?
Ну, тоже достаточно много, потому что вот любой человек, который пойдет в лес и хоть чуть-чуть внимательнее посмотрит на вот этих мелких обитателей, он увидит, что там есть муравьи, которые живут в таких кучах, вот больших муравейниках. Рыжие лесные муравьи в основном. Есть муравьи, которые живут в древесине, такие черные, древоточицы называются. Есть муравьи, которые живут в почве, вот они портят газон, такие черненькие, рыженькие. То есть их очень много. И их деятельность тоже разнообразна. Одни только хищники, другие могут разводить тлю и доить ее, получать из нее вот сладкие эти выделения. Есть муравьи, которые разводят грибы у себя там в галереях, питаются ими. Есть муравьи-рабовладельцы. Вот у нас под Москвой есть муравьи, которые нападают на других муравьев, берут их в рабство и используют как рабов.
А вот как это объяснить? Смотрите, ну, слово «разум» неприменим к насекомым, да? Но постройка муравейника – это же фактически постройка целой инфраструктуры, мини-города, потому что это этажи, это насекомые, которые отвечают в случае дождя там, закрыть все проходы. Вы только что произнесли слово удивительное, что одни насекомые берут других в рабство. Как это объяснить? Это все что, если это не разум?
Нет, ну, конечно, это не считается разумом. Они в основном действуют на уровне таких вот инстинктов, которые основаны на том, что у него есть реакция на изменение среды. Вот муравейники, эти вот большие такие купола, да, они кажутся нам, когда мы подходим, ну, статично, неизменно. Сегодня такой купол, завтра такой купол, и мы не видим особых изменений. Ну, правильно сказали, что бывает, когда они ходы закрывают, бывает, когда открывают. И вот люди, которые впервые хотели изучить, вот как же это происходит, почему эта куча растительных остатков не гниет, да? Ведь это же вот высыпьте любую кучу под атмосферные явления, дождь, там тепло, все это будет гнить. У них этого не гниет. И когда люди решили, как же это вот происходит, и они покрасили муравейник, взяли и краской побрызгали. И они вдруг удивились, что через какое-то время вся эта краска исчезла. Они их перенесли сверху, покрашенные внутрь муравейника, а те, которые были внутри, они были сырые, они их вытащили наружу. И потом через какое-то время опять эти крашеные стали частью этого муравейника опять появляться наверху. То есть они постоянно перестраивают, реагируя на влажность, реагируя на состояние вот этих растительного хлама.
Принимая какие-то решения, которые не дадут развалиться этому муравейнику.
Ну, иначе же жить не будут.
Ну, да.
Вот. Поэтому они реагируют на такие вот посылы от среды, соответствующими своими действиями. Ну, это еще ладно, вот постройка муравейника. Мне кажется, всегда очень удивительно, что вот в некоторых галереях у муравьев они специально там удобряют почву, приносят грибы, которые развиваются. Ну, представляете, вот плесень, да, грубо говоря. У нее такие там гифы растут. Они грибом не питаются, они скусывают, и там выделяется капелька такая рассола, сока это. Uh-huh. И они слизывают их. И постепенно же зарастает, заживает эта рана у гриба. Они опять скусывают, и опять это появляется. У них такой вот, ну, настоящая плантация. Живут, вот таким образом они взаимодействуют. А как они охраняют и создают целые стада этих тлей, которые они доят, там, знают, надо по бокам постучать, значит, тля выделит пать, и они ее слижут. Ну, в общем, это очень разнообразно и такое сложное, так же, как у пчел. Сложная реакция на какие-то изменения и воздействия среды. Ну, был такой период, когда люди думали, что можно говорить не только о муравьях, ведь муравьи живут не только в одном муравейнике, их целые федерации муравейников. Это они объединены там дорогами, они объединены какими-то связями, чтобы друг друга не забыть, они переносят из одного муравейника особи в другой муравейник. И таким вот образом они могут сохранять это единство. И считалось, что вот если объединятся муравьи, не знаю, очень много муравейников, то это будет такой суперразум. Ну, ничего подобного не происходит.
Да. А как они узнают, что одни рабочие, другие
Это
рабы.
Рабы это другое. А вот у самого муравейника в жизни, у муравья, у него что бывает? Во-первых, тех муравьев, каких мы видим, это рабочие муравьи. Они, ну, грубо говоря, бесполые, они не могут размножаться. Вообще, это самки недоразвитые. А есть половые самки и самцы, которые задача только, значит, продлить род. Вот сейчас, в это время, в эти дни, происходит у нас лёт крылатых муравьев из рода лязиус, такие вот черные почвенные муравьи, много сейчас их летает. Когда оплодотворение происходит, самка, ну, самцы сразу умирают, самка крылья сламывает свои, куда-то их там бросает и начинает, потом она уже строит такое маленькое гнездо, откладывает яйца, часть их съедает, чтобы самой жить. Из других рабочие появляются, и рабочие за них хотят. Вот рабочие – это, грубо говоря, недокормленные самки. И они первоначально, когда они еще такие мягенькие, они ухаживают за другим расплодом, за яйцами, за личинками. Потом, когда они становятся покрепче, они начинают защищать муравейник. А потом, когда они вообще уже опыта, что называется, наберутся, они могут ходить в походы какие-то. Вот там.
То есть это что, карьерная лестница?
Почти, да. Почти.
Социальный лифт.
Да, социальный лифт.
От простого превратился в охотника, да?
Да, ну а вот эти, которые рабовладельцы, они же, у них есть разведчики, которые разведывают, где тут кого можно захватить. Потом они туда формируют ударную бригаду. Идут в этот муравейник. Те-то муравьи, на которых нападают, сопротивляются. Они идут, и они захватывают расплод. Вот эти вот, как называемые муравьиные яйца, на самом деле это коконы. И вот они эти коконы к себе приносят в муравейник. Их, из них получаются рабочие. И теперь эти чуждые рабочие другого вида, они теперь становятся у них рабочими, они за ними ухаживают, а те дальше там нападают на других.
Как вам кажется, вот на сегодняшний день мы все знаем про муравьев? Если взять собаку, кошку, то человек, ну, наверное, может уже практически все рассказать. Вот то, что вы говорите, это удивительно. Но вопросы-то все равно остаются. Как такое маленькое существо без очевидного разума принимает такие сложные решения?
Ну, вы знаете, вот когда говорят, что вот мы про вот это вот создание, про вот этот какой-то вид знаем все, я всегда привожу пример. Вот люди про себя не все знают.
Ну да.
А что же говорить там про муравьев, про кого-то еще? Ведь мы сами себя непосредственно только изучаем. Медицина, она несколько тысяч лет. И все равно мы что-то не знаем, что-то мы не понимаем. А тут про муравьев, которых, ну, сколько их изучают? Ну, 200 лет, да?
Ну, да.
Ну, и что там поизучали? Это какие-то вершки, это какая-то вершина айсберга, то, что мы знаем. Так же, как и про собак, так же, как и про берез, там, про сосен. Мы знаем пока очень мало. И что мы узнаем потом? Ну, вот есть пример такой, на мой взгляд, очень любопытный, когда Павлов получил там Нобелевскую премию, он открыл, значит, систему, как у собак там происходят вот эти рефлексы. И говорили, все, у собаки они только на рефлексах. Теперь же мы знаем, что далеко не только на рефлексах. Они и соображают, у них там, им скажешь, они понимают. Поэтому мы еще много чего можем узнать. Я думаю, узнаем. Но не мы с вами, а, наверное, наши потомки.
А как муравьи информацию передают друг другу?
У муравьев в основном все передается так же, как у большинства насекомых, по запаху. То есть вот основной запах, и тогда они тревогу, запах, значит, феромон тревоги, там есть еще какие-то запахи, они вот так вот передают друг другу. Как он находит дорогу? Когда бежит рабочий, он брюшком постукивает по тропинке, по которой он пробежал, и оставляет запаховые метки. Другой бежит, считывает это и идет туда, потом идет обратно. Все вот эти метки есть у них. Но вот этот язык запаховый, он эффективен, да, но, конечно, бывают там и всякие сбои, ошибки. Ведь у муравьев есть такая же проблема, как у людей, наркомания. У них есть, значит, такие
серьезно?
Насекомые, которые прямо могут, в конце концов, погубить муравейник. Они туда, вот представьте себе, заходят жить в муравейник. Казалось бы, вообще несовместимо. Они там живут и выделяют вещество, которое так привлекает муравьев, что они начинают за этой личинкой ухаживать, тоже получить от нее вот этот наркотик. Забрасывают там свой расплод, забрасывают самок. И в конце концов муравейник может погибнуть.
Из-за вот одного
какого-то? Из-за вот нескольких вот этих вот насекомых, которые так приспособились, что они вот так
паразитируют. А вообще муравейник это на сколько лет?
Вообще муравейник на много лет.
Ага.
Есть муравейники, которые, ну, я не могу сказать, десятилетиями живут. Ну, несколько лет они точно живут. Причем мы же, когда говорим муравейник, мы обычно имеем в виду вот такие большие купола из хлама. А муравейники – это еще вот эти вот, которые портят нам газон. Такие почвенные даже не трудно сказать, что кочки, которые образуются на газоне. Это менее долговечно, потому что там у них другие несколько процессы. Ну, и потом человек же всегда борется. И даже большие купола, которые вот в лесу бывают, бывают ситуации, когда человек даже, может быть, и не хочет, но своим действием он мешает развиваться муравьям. Там где-то рубка проведена. Тут стали выпасать каких-то коров, что тоже мешает муравьям. В общем, тут много таких вопросов. И проблем у муравьев тоже хватает.
Есть ведь еще, мы говорили о способах коммуникации, ведь они же еще лапками как-то друг друга касаются. Или усиками.
Да, в основном усиками. Они там постукивают тоже, в каком месте стукнул, это все имеет значение. Ну, это до конца не расшифровано, это надо еще этим заниматься. Но так или иначе, вот муравьи всегда, если внимательно будешь смотреть, ну, вообще любой ученый понимает, что чем больше он изучает, тем больше понимает, что мало чего знает. Поэтому и так же и с насекомыми, и тем более с муравьями. Когда какие-то вопросы возникают, чтобы получить однозначный ответ, надо много-много поизучать.
Ну и интересный вопрос. Вы сказали, что размножаются отдельные особи, и действительно такая возможность есть. А что матка делает? Есть ведь и такое вот
существо. Ну вот она и размножается. Она раскладывает. Она. Да. Бывают виды муравьев, когда муравейник – это одна самка. А вот, например, вот эти большие купола, которые мы видим в лесу, там обычно несколько самок, даже несколько десятков бывает самок. Они все, естественно, родственники, конечно же. И ее задача только откладывать яйца. Рабочие муравьи забирают яйца, размещают в тех галереях, где будут кормить личинок. Эти личинки кормятся. Если их будут интенсивно кормить, образуются новые самки или самцы. Если будут менее интенсивно кормить, будут формироваться рабочие особи. То есть вот размножение происходит фактически только у таких половозрелых самок, хорошо выкормленных. Но бывают такие виды, когда по какой-то причине самка погибает. И тогда некоторые рабочие, которые рабочие, они тоже могут опять превратиться в половых самок, половозрелых.
А сколько живет муравей?
Муравей сам по себе, ну, недолго живет. Жизнь индивидуального муравья, ну, может быть, год, там, полтора, не больше.
Для насекомых, по-моему, нормально, нет?
Нет, для насекомых, конечно. Но насекомые это тоже. Вы понимаете, есть насекомые, вот такая есть в тропиках цикадка, которая появляется раз в 17 лет. Вот, ну, представьте, любой из нас пришел где-то и живет на какой-то даче. 17 лет назад тут массовое было появление цикад. А потом забыл все это дело, и вдруг через 17 лет никаких признаков нет. Раз появилось. 17 лет это насекомое было в таком состоянии, диапауза называется. То есть у них прекратилось дыхание, ну, практически. Ничего не ест, не питается, не двигается, сидит в почве. Чего-то получил, какой-то сигнал, и через 17 лет вновь жизнь закипела.
Это пример или реальная статистика каждые да. 17, именно 17
да, да,
лет?
Да, вот у этого вида каждые 17 лет. Это где-то в тропиках. Ага. А у нас вот прямо тут вокруг Москвы есть такой вредитель леса, называется звездчатый пилищик-ткач, у которого вот в таком же состоянии и 3 года могут находиться, и 7 лет, и 8 лет. А потом они выходят. То есть вот если... Это фактически путешествие во времени, да? То есть мы с вами решили, что это надо тут вздремнуть, и потом год у насекомых, вот о котором я говорю, это жизнь. То есть если человеческая жизнь, ну, скажем, там, 50 лет, то через 8 50-летий мы бы потом вышли, а тут наши далекие потомки живут. Было бы просто любопытно.
А муравейники друг с другом воюют?
Ну, вот я говорю, бывают... Во-первых,
только муравьи... вот эти вот рабовладельцы.
Ну, кроме даже рабовладельцев, если муравьи... Ну, войны муравейника с муравейником не бывает. Но когда муравьи на охоте сталкиваются с чужаком, то тогда, конечно, происходит столкновение. Ну, естественно, все хотят жить, и все, что называется, не нарываются там. Но они, если уж столкнулись, то, конечно, будут. И тут они друг друга определят именно по запаху. И вот почему, когда федерация муравейников существует, почему они обмениваются особами? Чтобы вот в этом конгломерате родственных муравейников запах был единый.
Можно ли сказать, что индивидуально каждый муравей не обладает, ну, мы уже говорили, да, разумом, а коллективный все-таки существует вот этого единого организма или нет?
Ну, я бы, конечно, не сказал, что существует, но фантазировать мы можем. И пока никак никто не изучил и не каким-то образом измерил вот, ну, исходящий от них там какой-то интеллектуальный посыл, да? То есть вот тут один муравейник, и тут, а вдруг их объединилось, стало 10, казалось бы, в 10 раз там чего-то должно быть большего. Но у этого пока ничего нет, и говорить о коллективном разуме, так же, как о разуме одного муравейника, ну, не приходится на уровне наших знаний.
А чем они питаются? Вы уже отчасти сказали, тли, там, и гусеницы, да, еще что кушают.
Ну, муравьи, как вот такая полезность природная, прежде всего потому, что они хищники, большинство видов. Особенно вот эти вот, которые делают купола, они уничтожают
хищники
гусениц.
Хищники или падальщики?
Хищники. Хищники. Они уничтожают живых гусениц довольно много. И вот почему была вот эта идея, как я говорил вначале, с авиационным применением, потому что в жизни-то они, конечно, когда столкнулись с какой-то гусеницей, они ее нападут, загрызут, принесут к себе в муравейник. Но есть муравьи, которые... Вообще все муравьи сладкое любят, все. Но есть, которые вот предпочитают питаться именно сладким. Это те, как раз, которые вот тлю ухаживают за ней, оберегают от ее врагов. Тли, они не прочь тоже съесть какую-нибудь падаль там, но в основном питаются вот этим. Есть муравьи, я тоже уже упоминал, которые вот грибами разводят грибы. В тропиках у нас нет таких муравьев. Есть муравьи-листоеды, которые прямо идут к растениям, срезают листья, приносят их к себе в галереи и потом там ими питаются.
Ну, вот смотрите, мало кто знает, муравей – одно из самых сильных существ, способное перенести груз на себе в разы превышающий собственную массу.
Ну, это, знаете, это у многих насекомых есть такие способности, которые, когда вот мы, люди, начинаем на себя примерять, казалось бы, ну, вот обыкновенная блоха, если бы мы, люди, прыгали, как она, то мы бы с вами перепрыгивали бы здание МГУ. Ага. Тоже с точки зрения человека, ого-го, какие свойства. И муравей точно так же. Конечно, он то, что если бы мы были такими сильными, как муравей, мы бы тут таскали...
Слонов передвигали.
Ну, без всяких там взял, как сетку с продуктами и пошел.
А как у них это подсмотреть и использовать? Это возможно вообще или нет? Ну, пытаются какие-то роботов делают под муравьеподобных, но тем не менее.
Ну, вообще... Считается, что подавляющее большинство человеческих достижений – это в той или иной степени что-то подсмотренное у природы. Потому что где еще источник-то идеи возьмешь? В природе, разумеется. Поэтому я думаю, что и тут, и люди что-то будут брать еще и берут. Ну, у насекомых же полно. У нас совершенно домашнее насекомое – это пчела. Да? Просто домашнее животное. А есть так называемый шелковичный червь, который то же самое домашнее животное. Ну, пока вот муравьев никто не одомашнил, не очень понятно для чего. Ежели бы как-то их научить, чтобы они вот целенаправленно ходили и уничтожали прямо одних только вредителей, это было бы тоже очень любопытно. Но пока это никому тоже не удалось. И даже попытки вот расселять муравьев, когда был период, когда каждому лесхозу давали задание, сколько муравейников расселить, там это, никакой пользы это не принесло, но это была целая эпопея, когда вот этим занимались.
Ну, вы сейчас говорите про советское время, да? В это время у нас наука двигалась вперед, и, как вы говорите, были горячие головы. Если коротко, сейчас работы достаточно в плане насекомых в нашей стране изучения?
Ну, никогда достаточно не бывает. Всегда можно какую-то идею почерпнуть и сделать, но вот мы занимаемся в нашем институте тоже насекомыми, потому что есть вредители, о которых я говорил, а есть их враги. И вот поэтому, если в том числе насекомые муравьи, которые враги того же непарного шелкопряда, ну, неэффективно муравьев использовать против непарного шелкопряда. А вот есть такие, например, мы сейчас занимаемся яйцеедами, это такие маленькие наездники, которые поражают яйца вредителя. И да, и занимаемся, изучаем, разводим, делаем эту работу.
Невероятно интересно. Невероятно. Мы начали с вами с погружения в детскую литературу, а я понял, что взрослым тоже надо очень много узнавать. Я буду рад, если вы к нам придете в гости. Еще, дорогие друзья, наше время подошло. Эдгар Запашный, Алексей Осин провели для вас этот час. Ну а в гостях у нас был кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Иванович Гниненко. Я благодарю вас за этот эфир.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Мы прощаемся. До свидания. Хорошего дня. Оставайтесь на радио «Спутник».
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.